MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 72-й выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере Александр Дембовский, непривычно короткий рассказ о плеере Qumi Game Box. Сергей Кузьмин, Motorola S605 Gorillas, дешевле чем, но не менее функционально. А также мобильный чарт и новости в следующие минуты.
MobileReview.com. Особое мнение.
В этом выпуске подкаста с особым мнением я хотел бы поговорить о прошедшей в Барселоне World Mobile Congress. Выставка сменила название. В прошлом году это был 3GSM Congress. Уже выставка идет третий год в Барселоне, по-моему, третий год. До этого она всегда проводилась в Каннах. Вот интересно, что на одной из последних выставок в Каннах 3GSM обыгрывалась как связь третьего поколения, что это не просто GSM, а 3G. Но в итоге со сменой места и, в общем-то, изменением, наверное, направленности в какой-то мере выставки, она стала называться World Mobile Congress. Барселона всегда встречает теплом. Этот год не стал исключением. Плюсовая температура после московской слякоти минус 2, минус 10, плюс 15, плюс 20 днем. Теплые ночи, легкий дождик, несколько дней. Все это приметы выставки. Солнышко пекло, и, в общем-то, оно было достаточно весенним. Зачастую не хотелось даже сидеть на выставке в пыльных помещениях, залах, а хотелось пойти куда-нибудь погулять. Но мы достаточно плотно провели эту выставку, пообщавшись с кучей партнеров, знакомых, коллег, друзей. И есть что рассказать. Наверное, если вы не читали материалы на сайте, я вам рекомендую прочитать. Там действительно есть много любопытных вещей. Здесь же я пробегусь по самым важным моментам, по самым ключевым аспектам выставки. Я уже не раз упоминал и в разговорах, и в статьях, что на выставке было три ключевых продукта, или, если хотите, технологии, которые были представлены. Наверное, в порядке просто их анонса, презентаций расскажу о них. Первый продукт – это Xperia X1 от Sony Ericsson, первый Windows Mobile коммуникатор компании, который отличается тем, что это горизонтальный слайдер с 3-дюймовым экраном, с хорошим разрешением и, в общем, характеристиками, которые близки к топовым продуктам других компаний. При этом возникло очень большое недоверие, а сможет ли Sony Ericsson вообще, умеет ли выпускать такие продукты, и насколько этот продукт получился неплохим, насколько квалкомовский чип 7200А он адекватен для этого продукта. Ну, вопросов много, ответов мало. До октября времени очень много. Продукт разрабатывался в глубокой тайне. Разрабатывался компанией Sony Ericsson и выпускается на мощностях HTC. Как один из лидеров Windows Mobile рынка, HTC считается законодатель мод, если хотите. HTC считается, ну, компанией, на которую надо равняться. При этом многие забывают, что HTC, по сути, ODM-производитель, который может производить по неким спецификациям продукты. Если говорить про Xperia, Xperia – это целиком продукт Sony Ericsson. Начиная с разводки на плате, выбора комплектующих, заканчивая программным обеспечением, надстройкой на 6.1, 6.5 Windows Mobile. А с 6.5, 6.1 вообще получилась интересная ситуация. Устройство никому не давали в руки и покрутить, скажем так. Большинство образцов, которые было на выставке, базировались на 6.1 Windows Mobile Professional, который не анонсирован по ряду причин. При этом компания Sony Ericsson искренне рассчитывает, что следующая версия, условно я называю 6.5 ее, до октября появится. Предполагается, что она должна быть анонсирована в мае-июне. Но учитывая, что февраль уж минул, а 6.1 так и не анонсировано, хотя изменений там вообще тьфу и не так много, а прошивки для ряда устройств уже готовы. В общем-то, создается впечатление, что сроки эти будут сорваны, и на рынок, видимо, Xperia пойдет с 6.1. Возможно, и такой сценарий. Много вкусных фишечек, которые для этого устройства приготовлены компанией, они моментально отпадают, отпадают в сторону. Интересно, что линейка устройств Xperia, она не ориентирована на Windows Mobile устройства. Просто некие ультимативные продукты, которые ориентированы на тех, кто вот все в одном и побольше хочет. Более того, скажу, вот те крики, которые начали раздаваться, что это доказательство того, что Symbian и Uika от Sony Ericsson не жизнеспособны, было выбрано вот такое решение, они несостоятельны. Решение выбрано для конкуренции, четкой конкуренции с продуктами от Nokia, с коммуникаторами в частности. И тут противопоставление Windows Mobile, мира Windows и мира Symbian, оно осознанное. Многие вещи проще реализовать на Windows Mobile, если мы говорим про корпоративных клиентов. Добавив некую свою оболочку сверху и возможность мультимедийных интересных функций, Sony Ericsson делает продукт более простым и интересным для множества потребителей. Продукт чумовой, назовем так, действительно, это один из лучших Windows Mobile коммуникаторов на рынке, который будет к концу года. И, в общем-то, сравниться с ним вряд ли что-то сможет даже на тот момент. Очень много мелочей, которые доработаны и доведены до ума именно инженерами Sony Ericsson, а не инженерами HTC или какой-либо другой компании. У HTC основная проблема – это качество материалов, качество сборки. Оно отличное и хорошее, но равняться на тройку крупнейших производителей компания пока не может и не умеет. Вот как ни прискорбно это звучит, в общем-то, Sony Ericsson выигрывает по этому параметру. И по харизме, безусловно, продукт от Sony Ericsson намного лучше. Я рекомендую, правда, прочитать материал про Xperia, про X1. Это одно из ключевых устройств в этом году. Тем больше интрига, что линейка Xperia, она будет расширяться с помощью UX-смартфонов, в том числе и коммуникаторов. И это не только Windows Mobile устройство. Вот в конец, заинтриговав вас, могу сказать, что и P-линейка смартфонов также будет развиваться и развиваться активно. Второй по значимости анонс – это модульный телефон Modo от израильского стартапа. Стартап организован людьми, которые стояли за созданием USB-флеш-памяти в рамках M-Systems, также израильской компании, которая была продана SanDisk за 1.6 миллиарда долларов. В общем, неплохое достижение. Сегодня деньги вложены в следующую идею – модульный телефон. Телефон очень маленький, меньше кредитной карточки, но чуть толще при этом. Есть экран, есть кнопочки. Нет ни звонка, ни виброзвонка. Ну, в общем, если пропустили на экране звонок, то все, пиши пропало. Вот что интересно, такая ремарка в сторону, что писал я этот материал, что говорю сейчас о нем, говорю примерно одними и теми же словами. У меня просто такой флешбэк в голове прокрутился, что пиши пропало. Я использовал даже в статье эту фразу. Честно, не подсматривая никуда, рассказываю про то, что должен рассказать. Модульная структура. Телефон вкладывается в жакет. Жакет – это, по сути, корпус телефона с начинкой, с аккумулятором, с большим экраном, если нужно, с стереодинамиками, если нужно. Таких жакетов может быть огромное количество, и они достаточно дешевы, потому что радиомодуль, он вот, по сути, купленный один раз, дальше можно его переносить. Идея крайне неплохая, идея правильная. Более того, эта идея давно витала в воздухе. Другое дело, как она реализована. На мой взгляд, реализация этой идеи не идеальна. Не идеальна, потому что подошли к ней с технической стороны и с пиар-точки зрения. Я не буду повторять все выводы, которые сделал в статье, просто отмечу, что Modo проигрывает по качеству сборки телефоном других производителей, больших, крупных. Выигрывать должен по цене, но по цене он не может выиграть, если телефоны начнут делать, ну, такими же интересными, как смартфоны от Nokia, например. Много говорилось о том, что, в принципе, Жакет, он может иметь свою операционную систему отдельно. Это может быть Linux, Windows Mobile, Symbian, все что угодно. А радиочасть использоваться может от основного модуля. Тут все выглядит прекрасно, но как раз-таки смущает то, что основной радиомодуль, это одночиповое решение от Texas Instruments, оно весьма бедненькое по возможностям. Это 4 диапазона GSM и GPRS. В будущем обещают Edge, в еще более далеком будущем поддержку 3G у МТС соответственно. Одним словом, непонятно, непонятно мне, когда же это станет реальностью и когда эта реальность превратится в коммерческий продукт. Продукт, который можно купить. Нет, безусловно, в сентябре, в том числе в России, эти телефоны появятся, но вызывают сомнения, что телефон плюс два жакета, то есть вот две оболочки таких, они будут пользоваться огромным спросом. На уровне идеи отлично, на уровне реализации очень много недостатков. Если в ближайшие полгода компания сможет реализовать действительно качественное исполнение жакетов, качественную концепцию, которая будет приниматься людьми на ура, потому что продукт должен быть недорогим. Посмотрим. Но как вот на уровне идеи, я думаю, в качестве первопроходцев эта компания, она заслуживает внимания. И в будущем, возможно, мы будем говорить, что модульные телефоны от Nokia впервые получили толчок в качестве развития за счет телефонов Modu, которые были представлены в 2008 году на выставке World Mobile Congress в Барселоне. Возможно, это случится, потому что если говорить о модульной структуре использования устройств в разных условиях, например, дома, в машине, то эта концепция активно продвигается тем же Intel. Активное продвижение этой концепции разными компаниями не секрет. В первую очередь с компаниями компьютерными. Intel производит чипы, чипсеты, процессоры, и она искренне заинтересована в том, чтобы подобные решения стали универсальными. Ну и, естественно, внутри было что-то от Intel, Intel Inside. Третий анонс, наверное, тоже заслуживающий очень такого пристального внимания и вызвавший у некоторых наших читателей искреннее недоумение и недоверие в форуме выраженное, это процессор приложения от NVIDIA. NVIDIA — компания, известная своими графическими чипсетами, чипами. Называется он APX 2500. APX 2500 — это принципиально иной процессор, рассчитанный на мобильные устройства. В отличие от семейства GoForce, этот процессор — это не просто 3D-графика, это первый в мире специализированный application-процессор для HD-видео. HD-видео, кодирование и декодирование видео до 10 часов от обычной батарейки в 1000 мА. Потрясает, да? 10 часов мобильное устройство может работать, показывая HD-видео и выводя его на огромную плазму. Более того, на выставке это демонстрировалось. Это не фантастика, действительно устройство от аккумулятора. Вот начиналась выставка, ставили устройство, и от аккумулятора оно работало. Я сам крутил, выбирал фильмы. Фильмы действительно в HD-качестве. Это видно по размеру файлов. Даже короткие ролики, в общем-то, по нескольку гигабайт занимали в памяти. В общем, ну что могу сказать? Могу сказать одно. Завтрашний день фактически уже наступил. Действительно, этот application процессор, он крайне мощный. 100 часов прослушивания музыки MP3. Аппаратная поддержка трехмерных сцен. Такой же SDK, как для разработчиков, для настольных систем NVIDIA, что позволяет в короткие сроки создать все, что угодно, начиная от интерфейса, заканчивая заставками. Ребята из NVIDIA, небольшая команда, работавшая над этим устройством, за 5 недель на коленках создала и интерфейс, и основные функции мобильного телефона и устройства портативного, которые ничем не уступают тому же iPhone и выглядят, в общем, выигрышнее во многих моментах. И вот тут там высказывание было, что это просто ролик, который сделали рендером, и ничего внутри не работает. В общем, фактически ничего сделать внутри нельзя. Спешу заверить, что самостоятельно крутил прототипы, и все кликается, все перемещается. Безусловно, нет кучи настроек, кучи меню. Там стоят заглушки, но тем не менее оно все работает. На уровне концепции и на уровне того, как это выглядит, насколько это быстро работает, вообще проблем нет. Оно действительно работает. Это не фейк, это не обман какой-то. Вот процессор APX2500 просто работает. Можно верить в это, не верить, но реальность от этого не меняется. Это одно из сильнейших устройств на рынке. В 2009 году 4 производителя выпустят свои устройства, а это будет интернет-планшет, GPS-навигатор. Говорят, фоторамка. Не совсем понимаю, что можно в фоторамке сделать с таким процессором, но возможно. И смартфон от одной крупной компании, которую все почему-то хоронят в связи с ее искренним заявлением о том, что если нас заставят и возможно, то мы выделим мобильное подразделение в отдельное, ну и тому подобное. Вот на стенде Motorola, к слову сказать, если кто-то подумал, что это та самая умирающая компания, нет, ни в коем случае, вы что, никаких параллелей прошу не проводить. Шучу, безусловно. На стенде Motorola, если говорить о World Mobile Congress, в первый день был достаточно тусклый. Тусклый почему? Ну, во-первых, использовали логотип, как отметил Митя Гореловский очень верно, с оранжевым окрасом, который был похож на Palm. Вот и Palm сменил логотип, когда все стало проблематично, вот на такой цвет. На мой взгляд, черный или синий цвет, он намного более приятен, чем вот этот оранжевый цвет. Ну, не знаю, чем руководствовались люди. Другой момент, что первый же кубик с экспонатами, на который наталкиваешься внутри, он был пустым весь первый день. На второй день туда добавили, наконец-таки, какие-то гарнитуры с кристаллами Сваровски. Но первый день все, в общем-то, входили, разводили руками и говорили: да, наверное, Motorola совсем уж плохо себя чувствует. А Z10, который демонстрировался, и E8 массово, и плюс 3 бюджетных модели, которые не вызывали интереса, они не привлекали очень много людей. И Gold Edition V8, и разные цвета V8. Но Z10 вообще получилась смешная история. Я даже фотографии не стал выкладывать, но несколько образцов, они были реально сломанными и обмотанными скотчем. То есть компания себе позволила вот на стенде выложить образцы, которые не то что коммерческими, но близко к коммерческим не назовешь при всем там уважении, желании и прочем. Выглядело это все, мягко говоря, некрасиво. Не знаю, почему так поступили, но вот так сложилась судьба стенда Motorola. Там еще была базовая станция, некая в натуральную величину, ДЭК-телефоны можно было покрутить, еще какие-то вещи. Одним словом, было не очень интересно. Поэтому и даже на отдельную статью, на отдельный материал мы не наскребли ничего. Едем дальше. Про телефоны Nokia и про телефоны Sony Ericsson уже писано, переписано очень много. Хочу отметить несколько моментов, которые, на мой взгляд, крайне важны, обобщающих. Телефоны все больше и больше становятся гибридными. Гибридными, в моем понимании, в телефоны встраивают несвойственные им совершенно функции. Например, трансляция FM в FM-диапазоне встроенной музыки там, на магнитолу автомобиля. Настраивайтесь на нужную частоту и вперед слушайте свои композиции. В виде отдельных устройств это все продавалось тем же Белкиным, другими компаниями. Честно скажу, купив одно из первых устройств, разочаровался совершенно полностью. Ну, скажем так, по отзывам всех моих знакомых, кто пытался ими пользоваться, помехи несусветные, качественно слушать музыку зачастую невозможно. Знаю нескольких людей, которые колются, давятся, плачут, но продолжают пользоваться этими устройствами. они не так уж и дешевы. Это $30-$60. На мой взгляд, того не стоит, но как функция, встроенная в телефон, до кучи. Вполне. Так вот, гибридные устройства, они все больше и больше завоевывают рынок. Из ключевых моделей, наверное, я бы хотел отметить Nokia N96. Она будет заслуженно пользоваться популярностью, как продолжение 95-й, уже ставшей легендой фактически. Я хотел бы отметить такие аппараты, как CyberShot'ы в линейке C. Причем защищенный CyberShot 702 крайне приятная модель. И впервые, наверное, защищенный аппарат, ну, исключение Nokia 5520, который был сбалансированным. А этот аппарат просто простой аппарат, да еще и защищенный. Что дистрибьюторы, что покупатели будущие, все достаточно адекватно оценивают его возможности и при этом говорят о том, что моделька получилась на удивление интересной. Интересной и привлекательной. Мне понравилась 902 модель, о которой я говорил даже в предыдущем подкасте. В общем-то, понравилась тем, что это небольшой тонкий аппарат, изменения в программной оболочке, разные виды меню, в частности, появились. Ну, это доработанная платформа A200, скажем так. В общем, честно признаюсь, любо, вот эти продукты мне нравятся. Джишки новые от Sony Ericsson не как-то вот привлекли у меня такого особого внимания. Да, есть некие фишки, которые я описал в статье. Но в целом это все на уровне. Да, до кучи есть еще и вот такое. Но особого внимания они, конечно, не привлекают. Мне понравился, ну, вот, галопом по Европам, понравились модельки Саджем, которые Володя Фокин сказал красиво, но ничего функционального особо нет. Честно признаюсь, мне они понравились. Понравились именно бюджетники тем, что комбинация разных материалов, хорошая комбинация, хорошо выглядящие телефоны. Телефоны, выглядящие дорого, но стоящие при этом дешево. И действительно, телефоны по дизайну крайне привлекательны. Это вот основная тенденция. Недорогие производители, такие как Alcatel, Sagem, ряд других компаний, они выпускают очень неплохой дизайн и при этом очень дешевые аппараты. Alcatel вообще всех переплюнул. Аппараты, ну, стоят копейки, при этом выглядит достаточно неплохо. На мой взгляд, в этом что-то есть. У Alcatel мне понравилась идея аппарат Mandarina DAC. Если помните, были аппараты такие L-1, L-2, L-3. Гламурных блондинок я заклеймил в обзоре L в свое время. Да и читательниц этого журнала несчастных тоже, которых несколько миллионов в нашей стране. Здесь же Mandarina DAC очень приятный, три приятных цветовых решения, зелененький, такой кирпичный, вишневый. И мне понравилось то, что в комплекте есть некая такая клипса. Клипса, аппарат женский. Клипса одевается на сумку, на внутренний карман. И телефон болтается в сумке как бы внутри, но его не надо искать. Он болтается на этой клипсе, его легко вытянуть. Снять с клипсы и поговорить. Воровство вряд ли будет возможно, если вы сумку закрываете. Внутренние карманы при этом, куда клипсу навесить, есть у всех практически сумок. А решение интересное. Вот как фишка такая для телефона, очень неплохо смотрится. Привез я ряд моделей с выставки на тесты, не только Alcatel. Посмотрим, что будет. Появилась, расскажу смешную историю, бредя, но еще в полубессознательном состоянии, перед закрытием там, третьего дня, по-моему, после зажигательной ночи в бразильском баре с кучей текилы, цветами, официантком и тому подобным красивым признаком жизни, с нашей группой коллег. Вот в таком, в полубессознательном состоянии после всего этого брел по залу, где выставлялся как раз-таки NVIDIA, выставлялась NVIDIA. И рядом заметил девушку, которая стояла с очень маленьким телефоном розовым и кучей пакетов NEO. В общем, я у нее спросил сакраментальный вопрос: а где можно увидеть стенд вашей компании? На что она честно сказала: вы находитесь на стенде. Было очень смешно. В общем, это такой, ну, не закуток, но несколько метров места, без всяких столов, без ничего, где стойка с пакетами. Очень смешно. Но что это такое? В общем, несколько человек купили компанию, которая разрабатывала телефоны, маленькие телефоны, и пытаются их выпускать. Там самый маленький телефон в мире, Neo какой-то, условно говоря. Вещь совершенно неинтересная, как говорит молодежь, не айс. На мой взгляд, неудобная, но маленькая действительно. Смысл в маленьком аппарате я не понимаю, который включает в себя все-все-все. Интересно, что они показали следующую разработку с сенсорным экраном телефон, такой Eclipse. По-моему, он и называется Eclipse. В общем, он выглядит интереснее, но это на уровне разработки. И только, появится ли он когда-нибудь, бог его знает. Скорее всего, даже и не появится, мы о нем не услышим. К чему я это говорю? Я говорю это к тому, что даже маленькие компании, состоящие из нескольких человек, десятков человек, все сегодня стремятся отличаться дизайном, какими-то программными фишками, интерфейсом. Вот это основное направление. Интерфейс, сенсорные экраны, которым, в общем, успех айфона условный и огромный успех пиар-акции вокруг айфона дал толчок. S60 Touch в реальных прототипах не был представлен. Был некий планшет, на котором можно было программное обеспечение потестировать. Ну, скажем так, не производит какого-то впечатления такого, чтобы сказать «вау». Фишка, что можно нажать на любую часть экрана, если там что-то нарисовано, получить, в общем, переход в нужную функцию, она логична. Тут нет никаких изобретений. И для Nokia это будет постепенное развитие от одного к другому. То есть от текущих интерфейсов к сенсорным интерфейсам, к смеси интерфейсов. На мой взгляд, это логично, потому что люди смогут привыкнуть к новизне продуктов. Чтобы не вот повторять все материалы, которые были, еще раз оговорюсь, я просто свои личные впечатления еще изложу. Мне действительно очень понравился стенд LG. LG в этом году выступил крайне сильно. Модели KF600 очень интересная модель, задает тон. Я думаю, Samsung на нее ответит через полгода не чем-то аналогичным. То есть впервые, наверное, LG перехватил инициативу у Samsung. У Samsung было много моделей, но они выглядели проще зачастую. Зачастую они были, скажем так, вторичными по отношению продуктом от LG. Звучит бредово, звучит непривычно, но вот свершилось. Дожили до момента, когда LG снова пытается диктовать некую моду и навязывать гонку лидеру. То есть компания сегодня по размерам своим, именно телекоммуникационного бизнеса, бизнеса мобильных телефонов, несоизмеримы просто. Но LG мобилизовалась, и, как сказала моя хорошая подруга, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот у них что-то получилось. Действительно, продукты интересные. И я с нетерпением жду на тест там, вот именно 600-ю модель, KM510, например. Модельки интересные. У Samsung все спокойно. Это спокойное развитие в заданном направлении. Никаких пертурбаций, никаких каких-то плюсов, минусов. В общем, все развивается, как развивается. На мой взгляд, в этом есть плюсы, есть минусы, но Samsung остается Samsung. О чем еще хотелось бы сказать? Наверное, о многом. Но, подытоживая, я хочу выделить основные тенденции год 2008, которые были показаны на World Mobile Congress. Тенденция номер один – это ориентация на программное обеспечение, на его возможности. То есть интерфейсам теперь производители, все производители уделяют все большее внимание. Вторая тенденция, она была описана много раз, это создание гибридных устройств. Максимальное количество функций. При этом, к сожалению, энерговооруженность телефонов, то есть заряд батареи, не растет, и пользователь должен сам выбирать, чем он предпочитает пользоваться. Многие функции, наверное, бесполезны для кого-то. Для кого-то, наоборот, хочется попробовать всего понемножку, откусить тут, тут и тут. Третья тенденция, о которой я не могу не сказать, это огромное количество засилия буквально контент-провайдеров и решений для них. При этом все устремлены к такой вещи, как поиск, мобильный поиск. И буквально на каждом стенде говорят о том, что интернет становится мобильным. И основная задача – обеспечить качество навигации по сети, сравнимое с качеством навигации на десктопном компьютере, то есть на обычном персональном компьютере, чтобы мобильный интернет умел ровно все то же самое. В одном из павильонов небольшая компания показывала интернет-планшет с клавиатурой, но вот идея такая же, как у интернет-планшетов от Nokia, только там функция ровно одна. Это интернет-браузинг, и ничего больше. Ни MP3-плеера, никаких дополнительных возможностей. Заведомо такое узконишевое устройство, оно возможно, как интернет-планшет, хорошо, но пользоваться спросом, даже при относительно щадящей цене в 200-250 евро, оно не будет. Читалку для электронных книг, насколько я понимаю, нам пришлют для теста, которую просили нас покрутить, поэтому рассказывать о ней не буду отдельно. Про Android приглашаю прочитать на сайте. И, в общем-то, будет еще статья о продуктах Alcatel в самые ближайшие дни, я думаю. И на этом мы завершим наш рассказ о выставке. Последнее, о чем я хотел бы сказать, вот в качестве таких наблюдений, начав о том, что выставка была в Каннах, теперь она в Барселоне. В этом году, как ни странно, очень большие обсуждения шли того, что вырос уровень преступности, воровства, и плюс Барселона, выдерживая наплыв посетителей, в прошлом году это было 250 000 человек, кто приехал на выставку. Она не справляется с ценами. Цены в отеле на период выставки где-то в центре 4 звезды 600-700 евро. Это просто нереально. Мы жили черти где. Это город Сиджес, 36 километров от Барселоны, так получилось. Цена за номер 250-300 евро. Гостиница 3 звезды. То есть фактически обдираловка. Такая молочная корова, которую доят во время только этого мероприятия World Mobile Congress. Поэтому, насколько я понимаю, организаторы рассматривают возможность для смены города. Как ни странно, да? Но вряд ли это произойдет уже в будущем году. Но если тенденция повторится, и даже вот тот наплыв полиции, который был, полиции, охраны на территории выставки и вокруг, не поможет вот в борьбе с воровством, то тогда, наверное, мы можем говорить о том, что выставка все-таки сменит свой адрес прописки и займет какой-то другой город. В Канны она точно не вернется, там инфраструктура просто не приспособлена для этого. Город маленький, курортный, задыхается. Такое количество людей он ни прокормить, ни поселить не может, даже с близлежащими городками-сателлитами там. Я не говорю про Ниццу, я говорю вот вообще про все населенные пункты. Поэтому посмотрим. В любом случае, в будущем году мы будем на World Mobile Congress в Барселоне, как и годом ранее, как и годом ранее. Одним словом, это центральное событие для всей индустрии, и, безусловно, мы должны присутствовать на нем, если хотим рассказать вам все самое-самое интересное. Пока же предлагаю вам перейти к другим частям подкаста, которые сегодня тоже любопытны, на мой взгляд, и рассказывают о многих моментах нашей жизни с вами.
MobileReview.com. Новости.
Компания MaxTelecom объявила о завершении первого этапа развертывания национальной сети WiMAX в Болгарии. К концу 2009 года MaxTelecom планирует распространить зону покрытия своей сети на территорию, где проживает 90% населения страны, и предоставить жителям быстрый и безопасный мобильный доступ к самым современным услугам. Первая в Болгарии широкополосная мобильная коммуникационная сеть пущена в эксплуатацию в 10 городах, в том числе в столице Софии и на двух лыжных курортах. Philips продемонстрировала свой новый мобильный телефон. Его особенностью является возможность питания от аккумулятора 3А. Для этого в корпусе предусмотрен специальный слот. Технология была разработана израильской компанией Tectium. Она называется BQ Power. Новинка от Philips, скорее всего, будет первым устройством, где эта технология будет реализована. От батареи телефон может работать 3 часа в режиме разговора.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. Сегодня в разделе «Штучки» мы поговорим в очередной раз о всяких разных штучках. Начну я с вещи под названием «Gorillaz», она же Motorola S605. Если вы помните, в прошлом году, где-то вот, наверное, в это же время, я тестировал гарнитуру Motorola под названием S705 Sound Pilot. Совершенно неожиданно появившееся устройство из ниоткуда, без всяких анонсов, без всяких предупреждений. И устройство хорошее, поскольку в нем воплотилось множество всяких любопытных решений. Если вы помните, был же ЖК-дисплей, на котором отображалась служебная информация, отражалась частота радио, да, плюс вот еще было встроенное радио. Также был разъем 3.5, неплохие наушники от Motorola в комплекте. Подразумевалось, что гарнитуру вы будете носить на шейном ремешке, вот, либо крепить на одежде при помощи клипса. Очень хороший продукт, который долго работал, был удобен в управлении, плюс имел такую важную функцию, как радио. Хотя, конечно, на многих телефонах от UDP оно есть, тем не менее, вполне можно было использовать аксессуар просто как такой недорогой радиоприемник, скажем так, на замену, вернее, недорогому радиоприемнику. Увы, в нашей стране продажи аксессуара, ну, не то чтобы не пошли, а их, по сути, не было из-за того, что цена была достаточно высока. В рознице оно стоило, ну, под 4000 рублей, вот, может быть, чуть дешевле. Из-за этого лишь эпизодически там штучные экземпляры где-то как-то продавались, но массовых продаж не произошло. Сейчас компания представила обновленную версию этой гарнитуры. На этот раз она выходит в рамках линейки аксессуаров для рокер музыкальной, соответственно, музыкальных телефонов Motorola. Компания предприняла шаги по тому, чтобы сделать эту вещичку по-настоящему популярной. Что было сделано? Во-первых, ну, в общем-то, по сути говоря, все шаги – это удешевление, не в ущерб основной функциональности. Ну, смотрите, радио и осталось. Вот, нам убрали ЖК-дисплей. Наверняка многим будет интересно, из тех, кто интересуется аксессуарикой, как же там оно все работает и как же это все там вслепую управляется. Аксессуар у меня уже есть. В общем, я его сейчас активно эксплуатирую с разными аппаратами. И должен вам заметить, что особых проблем-то нет. Чем-то напоминает Shuffle от Apple. Вот помните такой плеер, где тоже не было дисплея, и по сути вы просто вслепую управляли теми композициями, которые вольготно располагались в пределах гигабайта встроенной памяти, или 512 мегабайт. Здесь то же самое. Вы включаете радио и затем, нажимая на стрелочки, перемещаетесь от частоты к частоте. Прием очень хороший. Единственное, что ну, может быть, недостаточно мощный, скажем так. То есть пока вы находитесь на открытой местности, то все в порядке. Как только вы заходите в магазин там, или еще куда-нибудь, не говорю про подземные переходы и прочее, то сигнал сразу же теряется. Однако наушники, кстати, остались теми же, что были и в 705. Мне они очень-очень нравятся, в том плане, что у них оптимальная длина кабеля. она даже, наверное, ну, сантиметров может быть 40, вот так вот. То есть гораздо меньше, чем обычные наушники. Очень удобно использовать аксессуар. То есть, ну, если подключить телефон, где есть разъем 3,5 мм, то можно спокойно положить в карман рубашки. Кабель не будет болтаться и мешать. Вот. Плюс сами наушники хороши. Они, может быть, не самые качественные по звуку, но достаточно басистые. Чистенько так хорошо играют, и их можно и отдельно. В общем-то, и компания подумывает о том, чтобы продавать их отдельно. Мало того, если вы помните, в одном из аксессуарных дайджестов я писал об обновленных наушниках Motorola. Вот эта самая модель будет поставляться в виде гарнитуры с микрофоном разных цветов, и вполне возможно, что будет даже продаваться отдельно как аксессуар для плееров, уже, соответственно, без микрофона, как аксессуар для плееров. Для плееров, соответственно, компании Apple в основном. Ну, не знаю, это все пока догадки, скажем так. Возвращаясь к Gorillaz, это ее, как вы поняли, секретное название в рамках компании. Что здесь еще есть интересного? Еще есть интересного то, что полностью изменился дизайн. Если 705-я была такая вся округлая в стиле Pebble, то это устройство, оно скорее в стиле Motorola E8. То есть такое угловатое, с четкими формами. И даже на фотографиях вы позже посмотрите, что, ну вот если их положить торец к торцу, то, ну, просто очень похоже. Очень-очень похоже. И вот эта вот стилистика мне, честно говоря, по нраву. Потому что сама гарнитура выполнена из такого глянцевого пластика. Очень неплохо выглядит, скажем так. Приятно держать продукт в руках. Самое же интересное нас ждет в том, что это устройство вполне может стоить, ну, чуть меньше 2000 рублей, может быть, чуть больше 2000 рублей. По крайней мере, такие разговоры я слышал. И хотят сделать вещь действительно доступную. Это не может не радовать, потому что предложение получится сильным. Ну, сильным в том плане, что многие из нас, ну и я в том числе, когда созревает решение покупки какой-то вещи, обычно думаешь, ну вот окей, да, вот это вот стереогарнитура. Она вот хорошая, вот, если вот говорить о DS970. Потом начинаешь думать так, но с другой стороны, вот лучше 220, она потому что не такая дорогая, здесь можно и свои наушники подключить. А продолжаю эту мысль, соответственно, если говорить о Gorillaz, то мысль возникает такая. Здесь можно подключить и свои наушники, плюс есть радио. Не факт, что я им буду пользоваться, но на всякий случай оно мне пригодится. Это здорово. Я думаю, что основной конкурент этого продукта — это Jabra BT3030, которая так понравилась многим уже сейчас. И после обзора множество людей присылали мне письма с какими-то просьбами там объяснить что-либо. Насколько я знаю, уже и потребителей есть довольно много. Действительно, вещь вышла удачная. В какой-то степени, вот, собственно, Motorola сделали конкурента такого. Смех-то еще и в том заключается, что гарнитура для Motorola производится по ODM. Сами понимаете, какой компанией, с первой буквой J. Ну, об этом мы не будем. Вот, кстати говоря, о BT3030. После обзора многие спрашивали насчет того, есть ли там перемотка внутри трека или нет, есть ли там все-таки мультипоинт или нет. На форуме ведутся споры на эту тему. Один из форумчан с ником JabraCoach очень активно отстаивает позицию, что все-таки там все есть. Ну, я, собственно, опираюсь на результат тестирования. Вот нужно будет посмотреть, как будет, когда у меня будет просто на руках какой-то телефон, вернее, пара телефонов с нормально работающему TDP. Вот просто сейчас, вот правда, ничего нет, есть только смартфоны. И вот тогда-то мы, наверное, посмотрим то, что со смартфонами, если говорить о N81 и V960, мультипоинт почему-то не хочет работать совсем. Вот то же самое, перемотка не срабатывает. В рамках композиции перескок, естественно, работает. Кстати говоря, вот по опыту использования уже, ну, я почти 3 недели уже продукт гоняю. Вот впечатление мое от него все лучше и лучше. Не могу сказать, что, ну, скажем, там гарнитура от Sony Ericsson, которая, наверное, the best of the best, одни из самых лучших на рынке, в чем-то тут опережают. Потому что BT3030 все-таки хорошая действительно вещь. Советую вам обратить на нее внимание. А немножко вернусь назад. На этой неделе была статья, на прошедшей неделе была статья, посвященная аксессуарам на Mobile World Congress. Кое-какие вещи были там упущены мной, потому что, во-первых, обновилась линейка Plantronics. Среди недорогих гарнитур появилось предложение, и появилась такая влагозащищенная вещичка. Вот. Но на самом деле особо ничего интересного. Мало того, Samsung представил несколько новых гарнитур. Одна из них — это стерео. Вот плюс есть, по-моему, 2 моногарнитуры. Они, ну, не знаю, насколько интересны, вы в ближайшее время сможете посмотреть обзоры, я полагаю. Тут же, наверное, надо вам рассказать еще и вот о чем. С аксессуарами происходит многое так же, как и с телефонами. Вот. То есть бывает так, что компания выпускают какую-то модель, смотрят на нее, показывают ее там, не знаю, приближенным журналистам или еще кому-то, и затем принимают решение о том, все-таки ставить ее в серию или нет. Мне вот, собственно, не удалось повидать такие устройства от некоторых компаний, но от некоторых все-таки повидать удалось, так вот скажу, обтекаемо. И были среди них достаточно интересные вещи, которые не пошли в серию просто из-за того, что они были интересные, но, скажем так, для ограниченного круга лиц. Вот, в частности, для там буйно помешанных журналистов, которым подавай там, подавай разные устройства. Вот Plantronics сейчас, как я уже сказал, представил влагозащищенную гарнитуру, но кое-что подобное было уже и у компании Samsung. Публике это не было показано, насколько я знаю. Ну, фотографии в интернете гуляли, но никто этого не видел. Вот просто была там действительно вещь, которая в серию не пошла. Формы такой, знаете, как вот... есть такой тренажер для руки. Кругляшок такой резиновый. Вот чем-то похоже. Тоже такая вот резиновая такая штучка, которая одевается на ухо. То есть сплошная, по сути, гарнитура. Это и есть душка такая вот овальной формы, которая надевалась на ухо. Таких агрессивных желто-черных цветов. Довольно любопытная. Но единственное, ухо, конечно, она оттягивала очень сильно. Вот такой продукт тоже был. Его запускать не стали просто потому, что не были решены там проблемы с нормальным качеством передачи голоса. Вот, ну, все-таки микрофон должен располагаться как можно ближе к рту. Здесь же он находился очень далеко. Вот там же никакой DSP не помогало. Вот сейчас просто я видел там одну из стереогарнитур компании. Она тоже такая в спортивном стиле выполнена, но мне кажется, что это так и останется прототипом. Вообще интересно, на самом деле, говорить как-нибудь о концептах, которые присутствуют, слухи, о которых ходят, и что нас может ожидать. Ну, там, как я уже говорил, один из известнейших, наверное, концептов, интереснейших. Ну, да, вот предваряя рассказ, если вы помните, однажды Microsoft, по-моему, выпускал такой ролик про будущую жизнь, где была такая стереогарнитура, состоящая из двух наушников отдельных, ничем не соединенных, каждый для своего уха. Ну, да вы помните, я думаю, там потому что была такая картинка, где пустой склад, и люди вот в таких наушниках танцуют, то есть мужчина стоит, смотрит на них и не понимает. То есть музыки-то нет, а все ее слышат в наушниках одинаковую и пляшут. Вот, а он стоит такой и не поймет, в чем дело. Интересный концепт. В жизни сейчас такого ничего нет, насколько я знаю. Вот, может быть, что-то где-то разрабатывается. Но вот, допустим, у компании, которая на S и которая на E, есть в портфолио в будущем, я надеюсь очень, что продукт все-таки получится и выйдет. Уже как-то я про это говорил, по-моему, но представьте себе 980 или 970, вот те же самые наушники, соединенные тканевым шнуром. Все. Хорошая гарнитура, на мой взгляд. То есть там в оплетку уже встроен микрофон, так же, как сделано в iPhone. То есть, наверное, это, наверное, в iPhone сделано так же, как там. Вот, в этом же шнурочке находится аккумулятор, находятся там все остальные микросхемы и прочее. Очень интересная вещь. С энергопотреблением, правда, там вопросы, потому что источников питания таких миниатюрных, обеспечивающих длительное время работы, по-настоящему длительное, пока, насколько я знаю, нет. Вот это действительно интересно, и, наверное, за этим будущее, потому что это, скажем так, дальнейшее развитие идей Motorola S9, чтобы вроде как и без кабелей, и вроде как и... Ну, кабель-то, понятно, есть один хотя бы. Вот. Ну, просто это удобно, потому что когда вы можете одно ухо достать, второе оставить на месте, спокойно поговорить там с кем-то, продолжить слушать музыку. Мне, честно говоря, не кажется, что удобнее будет схема, когда наушники разделены полностью. То есть каждый на своем ухе. Вот это как-то, по-моему, все-таки достаточно странно, хотя и такие концепты тоже, насколько я знаю, были. Что ж, о чем еще нам можно с вами поговорить? Помимо Gorillaz, сейчас находится на тестировании, ну, в общем, уже на этой неделе, если делиться планами, я планирую забрать BH-503 и BH-903. Как уже я много раз говорил, не совсем понимаю, почему у уважаемых врумчан, уважаемых читателей, такие ожидания относительно этих гарнитур. Потому что вот 903 все-таки, я еще тщательнее посмотрел, поискал информацию, наушники использованы, собственно говоря, такие же, как комплект с N81. Вот, то есть повторяется история, как была с HS12W. Гарнитура из нержавейки, предназначенная для 8800 1. Очень классная, очень хорошая, все бы ничего, но наушники просто атас. Извиняюсь за выражение. И качество звука было тоже просто атас. Я знаю, что ее переделывали. Вот, собственно, у меня есть такой переделанный экземпляр с наушниками Sharp. Лучше не стало. Ну, скажем так, получше в чем-то, но на самом деле это все такая полумера. Если хуже не сказать. Не очень это все здорово. Да и сама переделка просто. Тут можно переделать так, что запороть довольно дорогую вещь. И по сути BH-903 продолжает вот эти вот славные в кавычках традиции, когда все бы ничего, но наушники использованы не самые хорошие, и возможности заменить их нет. Разъема 3,5 мм нет. Радует одно, что, ну, я думаю, весной уже мы увидим какие новые продукты от Nokia, новые анонсы, среди которых появится и устройство а-ля BT3030, Gorillaz и других. То есть блок, ну, по сути, последователь BH500, старый добрый. Развитие традиций с обновленными профилями, возможностями по энергопотреблению и так далее. А 903 это просто такая гламурная штучка, в основном для разговоров. Кстати говоря, не знаю, насколько вам будет интересно, но все-таки в феврале я сделаю тестирование старой доброй такой гарнитуры HS13W. А если вы помните, это такая вещь с большим дисплеем, одним ухом, то есть такой продвинутый кулон от Nokia, ему уже довольно много лет, по-моему, уже больше 4, что ли. До сих пор эта вещь продается по безумным ценам, вот, в разных темных, теплых местах. Вот ко мне попал совершенно случайно, вот, в общем, на моем форуме домовой сети. Вот человек там продавал за смешные деньги. Видно, купил то ли в подарок, то ли ему подарили, не знаю. Ну, собственно, я не сдержался и потратился. Интересная на самом деле вещь. Вот я ее с N81 использую. Оставляет такие хорошие впечатления, добрые. Вот, ну, игрушка, конечно. Вот, ничего не скажешь. Nokia всегда удавалось сделать такие классные игрушки для мальчиков и девочек, которые хочется играть. Ну, конечно, со своими там всякими приколами, так сказать, но игрушки классные. Затем мы закончим. На следующей неделе поговорим, я надеюсь, поговорим подробнее о новых аксессуарах Sony Ericsson. Вот, надеюсь, что получится уже поближе посмотреть на обновленную HPM77. До встречи, пока.
MobileReview.com. Новости.
Компания Nokia представила концепт мобильного телефона под названием Remate. По заявлению производителя, его корпус, в том числе клавиатура, сконструирован из металла, прошедшего повторную переработку. Демонстрация прототипа Remate состоялась на Mobile World Congress в Барселоне. Конструктивно Remate представляет собой компактную раскладушку. Когда экологичный аппарат поступит в серийное производство и появится в продаже, пока не ясно. Корпорация Intel приступила к реализации программы «Мобильные технологии школам», осуществляемой в странах СНГ. Всего в 2008-м школам России, Украины и Казахстана будет передано 3300 компьютеров. В дальнейшем программа охватит также и Азербайджан. Российским школам в этом году будет передано 2500 компьютеров, школам Украины 500, Казахстана 300 единиц техники.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Сегодня в обзоре новинок я хотел бы поговорить о такой модели, как Sony Ericsson G900. Язык непроизвольно тянется назвать ее Samsung G900, наверное. G – линейка новая, линейка впервые представленная на World Mobile Congress. В нее входят пока два продукта, два смартфона. Хотя в компании их не называют смартфонами, это G700 и G900. Продукты очень похожи. Я, наверное, буду рассказывать про старший, хотя все тоже, за исключением Wi-Fi, другой камеры 3-мегапиксельной в младшей модели, а не 5-мегапиксельной с автофокусом, и немножко измененного интерфейса заставки в режиме ожидания, можно отнести их к младшей модели. Идея этих аппаратов, как ее описывают представители компании, достаточно простая. Есть смартфоны, ультимативные решения, такие как P1, например. Есть все остальные решения. Вот все остальные решения для широкого рынка, для рынка потребителей обычных, которые не заморачиваются тем, что у них смартфон или что-то другое, им банально нужно выполнить некую задачу. Вот в этих аппаратах такой бизнес-задачи посчитали: быстрые заметки, быстрый вызов тех или иных функций, календаря и так далее и тому подобного. То есть фактически устройство попытались сделать более дружелюбным к пользователю. Это вообще примета времени, тенденция, интерфейс, если хотите, когда пытаются сделать максимально заточенным под конкретных людей, под их нужды. Здесь это достигается достаточно просто. И в G900, и в G700 вот невольно получается рассказ о двух моделях. Они действительно однотипны, но раз уж приняли G900, давайте говорить о ней. В G900 есть 5 экранчиков, которые можно управлять пальцем из режима ожидания. Это такая горизонтальная линейка. Вы ее прокручиваете. Чем-то это напоминает интерфейс в Touch. По сути, это быстрая линейка запуска. Это уже знакомые нам по P1 ярлыки. Ярлыки могут быть на весь экран. Это заметки. Заметки могут быть рукописными. Сразу видно три заметки плюс одна заметка для создания. То есть вы можете кликнуть на кнопочку и сразу же создавать свою заметку. Это просмотр фотографии, это прослушивание музыки, это вызов быстрых функций. Одним словом, в общем-то, все, что нужно для жизни, для комфортной жизни, для быстрого вызова. Если говорить о том, что технически из себя представляет G900 это слепок с W960. Смартфоны на УИК, за исключением, соответственно, такой малости, как 8 гигабайт встроенной памяти. Вместо встроенной памяти большого количества используется слот M2. Карточки поддерживаются разного объема, в том числе большого. В общем-то, ну, красиво, скажем так. Цвета корпуса достаточно разные. Это и красный, и черный цвет. Аппарат смотрится строго. На мой взгляд, это массовая модель. И как массовая модель, при цене в 300 евро на момент выхода, это примерно примерно май месяц, модель имеет все шансы на успех. Я отношусь к ней достаточно спокойно. Не могу сказать, что скептически. В общем-то, не стоит ожидать от этих моделей, что они призваны завоевать какое-то сверхгосподство на рынке. Это проходные модели, которые расширяют линейку смартфонов. Это значимое событие для компании, потому что до сегодняшнего дня, в общем-то, смартфоны были в неком загончике, когда выходили ультимейт решения, либо топовые решения. P990, P800, P900, P910, P1. А все остальное, как бы, в нижних ценовых сегментах давалось на откуп обычным телефонам. И активность Nokia Sense-серии, E-серия с корпоративными решениями, она, в общем-то, диктует необходимость делать что-то свое. Первый блин, он, наверное, не комом, но и, в общем-то, назвать его чрезвычайно интересным, сладким, вкусным, не поворачивается язык. Честно скажу, вот смутные сомнения терзают. Неплохие продукты, но назвать их бестселлерами, безусловными, нельзя. Берем для сравнения тот же Nokia N82, который проигрывает отсутствием сенсорного экрана. И, в общем-то, видим, что он, наверное, по многим-многим параметрам выигрывает у J900. Если вот брать в расчет размышления Sony Ericsson и маркетологов компании, что перевесит пользователя? Сенсорный экран или общая мультимедийная направленность Nokia N82? Это Engage, это 5-мегапиксельная камера с ксеноновой вспышкой, неплохой записью видео, которая для Sony Ericsson остается ахиллесовой пятой и сегодня. Что победит, не знаю. Но, на мой взгляд, все-таки N82 это продукт знаковый, продукт один из лучших в своем классе. В то время как J900 этакий середнячок. Середнячок, который остается в тени более интересных собратьев, в том же портфолио Sony Ericsson. То же самое касается и J700. В общем-то, при разнице в цене в 60-70 евро эти аппараты, они абсолютно различные, направлены на различные аудитории. И говорить о том, что случится чудо и аппараты станут крайне интересными, нельзя. Другой момент, который мы можем вынести из прошлого. Из прошлого для таких моделей, как M600, например. M600 в конце жизненного цикла стоил порядка 300-350 долларов за аппарат с QWERTY-клавиатурой, сенсорным экраном и вообще богатыми функциональными возможностями. Это ничто. Предложение было крайне популярным, и за счет цены этот аппарат, в общем-то, пользовался спросом в конце жизненного цикла. другое дело, что цена была поставлена такой не от хорошей жизни, а от того, что аппарат не пошел, не пошел в массы. Если подобная ситуация повторится для G-линейки, G700, G900, то эти аппараты действительно при адекватной стартовой цене, достаточно адекватной стартовой цене, они обещают стать крайне популярными и массовыми, вот просто за счет низкой цены. Будь я на месте производителя, я действительно изначально поставил бы стоимость этих моделей значительно ниже, просто чтобы наводнить рынок и в ущерб маржинальности бизнесу познакомить людей с UX, Symbian, другим, сенсорным. Это, пожалуй, сегодня единственное преимущество этих продуктов над Nokia. Во всех остальных аспектах они, пожалуй, даже и проигрывают. В будущих моделях как G-линейки, так и P-серии вот эти наработки, в частности 5 иконок быстрого запуска, управление с помощью пальцев, они будут развиваться. Будут развиваться, это не секрет, что компания пытается сделать управление аппаратами двояким, так же как и Nokia. Как пальцем, так и стилусом, плюс с помощью клавиатуры. Я думаю, что все получится. Развитие интерфейсов идет в этом направлении достаточно активно. Другое дело, что у Sony Ericsson, так же как и у Nokia, этот путь займет еще 1.5-2 года. Только после этого можно будет говорить, что появится вот такое комбинированное удобное решение, где можно применять различные методы ввода информации. Пока этого нету. G-серия вот для меня в целом, она представляет определенный интерес. Особенно вот если помечтать, интересно посмотреть на продукты в низких ценовых сегментах. То есть это G500, G600. Symbian смартфоны массовые. Массовые — это цена 200-250 евро. То есть то, что будет позиционироваться как масс-маркет. Действительно интересно понять, что это будет такое, как это будет происходить, потому что, представив изначально, задав планку, представив две модели, компания, по сути, открыла простор для фантазии. То, что расширение модельного ряда вниз произойдет в этом году, это однозначно, производственные мощности компании это позволяют. Я думаю, мы увидим, что за продукты это будут. Интересно, мне правда интересно посмотреть, насколько удастся составить конкуренцию с массовыми продуктами от Nokia, которые продаются десятками тысяч, даже иногда сотнями тысяч в пределах одной страны, например, России. Это интересно, и мы будем следить внимательно за развитием событий вокруг G-серии и вокруг линейки смартфонов от Nokia. Смогут ли они конкурировать на равных, или G-серия останется в тени продуктов компании Nokia. Тест полноценный на сайте появится через некоторое время. Честно говоря, сейчас мы загружены большим числом обзоров, которые накопились, но постараемся ускорить этот процесс. Спасибо, пока же вы можете задавать все ваши вопросы в разделе подкасты нашего форума. До встреч на форуме, а также в подкастах.
MobileReview.com. Новости. Первая в мире SDHC-карта памяти объемом 32 гигабайта от Panasonic будет доступна уже в апреле, заявляют представители компании. Panasonic отмечает, что данная карта является первой в мире со столь впечатляющими характеристиками. Она сможет хранить до 12 часов высококачественного HD-видео. Рекомендованная цена на новинку составит $699. Компания HTC, наконец, официально объявила о начале продаж в Европе ультрамобильного компьютера HTC Shift. Напомним, анонс устройства состоялся еще в марте прошлого года, а начало поставок было запланировано на осень 2007 года, затем было отложено. Сейчас аппарат появился у операторов Telefonica в Испании, Orange в Великобритании, а в ближайшее время также будет доступен у TIM в Италии. Стоимость новинки составляет 1199 евро. MobileReview.com. Фаворит недели.
Добрый день. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com. Сегодня следуя привычке, смею выразить надежду о том, что подкаст окажется кратким и четким. Но, как показывает практика, обычно все получается ровно наоборот. Итак, сегодня у меня в гостях очередной плеер из всех сотен, которые успели пройти за эти годы через наши цепкие руки. И называется он Qumo G-Box. Наверное, стоило бы здесь сейчас рассказать немножко о марке, но я скорее склонен озвучить анонс и сообщить о том, что относительно подробный рассказ будет в уже текстовом варианте в полноценном обзоре. Сейчас же могу сказать только то, что на просторах нашей родины марка очень популярна. Ну, как очень? Вполне ее продукция распространена на просторах нашей родины, и купить можно практически везде. Модельный ряд довольно широк. В общем, в целом все происходит у этой марки хорошо. Очень интересно, что плееры под маркой Qumo производятся в России. Заодно это можно уже выразить людям, которые стоят за маркой уважения, просто за то, что они платят налоги и дают рабочие места жителям нашей страны. Это очень хорошо. Вот чуть подробнее про Qumo можно прочесть в довольно давней статье Алексея Дорожина. Надеюсь, что в обзоре получится немножечко расширить информацию. Вот. В последнее время у Qumo чуть-чуть медленнее обновляется модельный ряд, но тем не менее есть новые модели. У меня на данный момент есть два образца. Это Qumo G-Box или Gamebox, плеер, про который я сейчас в данный момент, собственно, рассказываю. Есть еще один такой модный, красивый плеер, видимо, с хорошим расчетом на женскую аудиторию, под названием Qumo Cosmo. Вот. В любом случае, вниманием я их не обойду. Так вот, вернемся к Qumo G-Box. Собственно, полное название модели, как уже вы могли догадаться, это Gamebox, но на, скажем, на коробке маркировка, в некоторых материалах это G-Box. Ну, собственно, это, видимо, такая маркировка плод работы пиарщиков, рекламистов компании, маркетологов. Собственно, ничего против не имею. Название довольно броское, хлесткое, как угодно, четкое. Вот, вполне приличное. Собственно, G-Box, давайте для краткости называть буду его именно так, этот плеер. Это первый гейм-плеер, который, собственно, попал вообще в мой раздел на Mobile Review на тест. Буквально таким аппаратом от силы год, примерно в это время начали появляться, собственно, с приходом поддерживающих довольно активную работу по графике платформ, начали в Китае появляться плееры с игровыми возможностями и соответствующим форм-факторе, с соответствующими органами управления. Продукты эти довольно интересны. Интересны они только, как можно представить, с определенного уровня, когда он уже достигает каких-то величин, когда реализация всех аспектов уже довольно достойная. Собственно, по большому счету можно это сказать и про Qumo G-Box. Как только мощности платформ, как я уже говорил, стали позволять активную работу с графикой, к плеерам неутомимые китайские конструкторы начали прикручивать всевозможные сторонние детали. Не так давно вот в обзорах моих проходил плеер DAZ с встроенной камерой и тоже игровыми возможностями. Вот теперь у нас в гостях Qumo G-Box. Помимо того, что, как можно сделать вывод из названия Gamebox, это игровой плеер, он еще и несет на борту 2-мегапиксельную камеру и встроенный динамик. Ну, это особого отношения к камере не имеет. Вот камера есть, работает она примерно так же, как камера мобильных телефонов без автофокуса. О ней, конечно, я подробнее расскажу. Сейчас можно лишь сказать о том, что в дизайн она вписана очень неплохо, на мой взгляд. Есть такое серебристое обрамление, объектива, если его можно так назвать, в общем, выглядит довольно все прилично. Вот по обычной традиции начну с корпуса. Сейчас подробного рассказа про него не будет. Скорее я опишу первые впечатления, а полноценно, конечно, уже обращу внимание на него в обзоре. Так вот, корпус плеера раздвижной, что вообще само по себе встречается очень редко. Дисплей выдвигается вверх относительно основного корпуса и открывает под собой органы управления. Их два блока, каждый по 4 клавиши. Нетрудно догадаться, что клавиши, по крайней мере, 4 из 8 отвечают за направление движения, а остальные несут обычные функции. Любой человек, кто хоть когда-либо видел джойстик игровой приставки, от самой простой до самой сложной, я думаю, догадается, что это за кнопки. Вот. Механизм раздвижной сделан без доводчика, но при этом, по крайней мере, как мне на текущий момент кажется, сделан очень неплохо. Есть металлические направляющие, довольно четкая фиксация, плавное движение и, собственно, вполне нормально реализован вот этот механизм. Есть фиксация движущихся частей в открытом направлении. Собственно, вот по своему дизайну в плеере применено цветовое сочетание белого с черным. Оно чуть менее универсально, чем серебристый с черным, но, на мой взгляд, от этого плеер только выиграл. Выглядит он довольно актуально. Броско очень напоминает недавние музыкальные телефоны от Nokia, просто цветовым сочетанием. Если рядом положить, я надеюсь, вот мне получится к фотографиям в фотографиях к обзору что-нибудь подобное реализовать. В общем, есть определенное сходство. Тем, кому я показывал этот плеер, людям не из нашей команды, не из редакции, не связанным с плеером вообще, Qmoji Box одновременно напоминал и телефон, ну, отсылка к Nokia здесь очевидно, фотоаппарат, наверное, своим обрамлением маленького объективчика. И вот несколько мнений звучали про игровую приставку, собственно, что доказывает, что усилия дизайнеров прошли не зря. Кто-то вспоминал Game Boy, кто-то какие-то китайские подделки Тетриса, но в любом случае таковы были первые впечатления людей, ранее плеер не видевших. Наверное, лучший элемент во всем плеере пока что мне показался — это дисплей. Для игровой модели он имеет очень самое, я думаю, серьезное значение. У него диагональ 3 дюйма, что уже тянет на MP4 модели, да, на такие мини-флеш PMP. Но разрешение, к сожалению, у дисплея Qmoji Box четверть VGA, то есть QVGA 320x240. К нему мы уже все привыкли в мобильных телефонах, в плеерах среднего и высшего диапазона. Но все-таки, как мне кажется, для 3 дюймов можно было бы сделать что-нибудь чуть повыше, там, скажем, 480x272. Ну, в любом случае, картинка выглядит очень неплохо, интерфейс нормально проработан. И сейчас мы уже автоматически выходим на поле игр. Вот с играми, как ни странно, вот в свете того, что плеер в конце концов игровой, с играми почему-то не так радужно состоит, обстоит картина, как можно было этого ожидать. Дело в том, что главная проблема — здесь вот установлены 4 игры: баскетбол, третий Mortal Kombat, что очень важно, и еще 2 игры, сейчас на память их не вспомню, конечно, о них в обзоре будет отдельное упоминание. Так вот, процесс игры в Mortal Kombat 3, а это из моего детства одна из любимейших игр, вызвал у меня огромный просто поток воспоминаний. где-то в 95-96 году у моего друга был наисовременнейший и наишикарнейший по тем временам компьютер с процессором Intel 386, и на нем мы играли в Mortal Kombat 2. Играли запоями, изо всех сил, и играли, наверное, месяца 4, до тех пор, как у меня стараниями моих родителей не появился компьютер уже с 486 процессором, да еще и на тот момент самым крутым, если помните, DX400. Был такой вариант очень интересный. Так вот, когда мы сели за тот же второй Mortal Kombat на новом компьютере, мы поняли, что игра-то, собственно, задумывалась немножко не так, как мы ее видели на 386-м, где все было очень плавно и медленно, можно было отрабатывать всевозможные удары и так далее. Вот обо всех этих воспоминаниях я говорю не зря. Игра Mortal Kombat 3 выглядит на плеере на G-Box, на Кьюма, очень неплохо. Разрешение вполне вписывается в разрешение игры изначально, в возможности дисплея, но почему-то весь игровой процесс идет слишком медленно, и, как вы понимаете, для игры это, скажем так, очень негативный фактор. Потому что когда игра идет слишком быстро, на это никто не жалуется. Но вот стоит замедлиться, это сразу будет всем заметно. Пока что я толком посмотрел именно Mortal Kombat 3. Посмотрю другие игры, попробую поставить какие-то ромы отличные от того списка, который уже предустановлен в плеер. И все впечатления, конечно, сообщу в обзоре. Ну и для плеера один из важных моментов — это звук. Звук у Кьюма G-Box, собственно, вполне ожидаемо, очень даже неплох. А остальные вещи — управление, расстановка элементов, впечатления — все это, конечно, я опишу в обзоре. За мной не заржавеет, и он на сайте появится скоро. На этом, я думаю, у меня все. До встречи через неделю.
MobileReview.com. Новости. Корпорация SanDisk совместно с японской компанией Toshiba сообщили о запуске производства NAND-памяти на базе новой технологии. Такой подход позволяет снизить стоимость кристалла, но при этом сохранить высокую производительность и надежность памяти. Корпорация SanDisk намерена начать поставки одночиповой MLC NAND флеш-памяти, самой высокой на сегодня плотностью хранения информации, в течение второго квартала 2008-го. Компания Samsung Electronics объявила о скором выпуске на российском рынке 8-мегапиксельной цифровой камеры i8. Это устройство также обладает функциональностью медиаплеера. Размер дисплея аппарата 2,7 дюйма. Переключив камеру в режим PMP, пользователь может слушать MP3 музыку или смотреть видео. Кроме этого, в i8 есть новая функция Samsung World Tour Guide. Она предоставляет пользователю сведения о 4500 достопримечательностях 30 стран мира. В розничную продажу в России Samsung i8 поступит в марте этого года. MobileReview.com.
Кухня сайта. Этот выпуск «Кухни сайта», наверное, мне хотелось бы сделать в какой-то мере тематическим. Я хотел рассказать о выставке, о том, как работать на выставке. Потом подумал и, в общем-то, пришел к другому мнению, что многие вопросы, связанные с выставочной работой, они тесно взаимосвязаны с тем, что называется вообще видением рынка, видением продуктов и тем, что журналисты пишут, что журналисты делают, как они это делают. Читаю сейчас замечательную книгу Аграновского о журналистике. Замечательно она несколькими моментами. Там есть мысли различные. Вот одна из мыслей, что без фундаментальных знаний, с одной стороны, нельзя быть успешным в этой профессии. С другой стороны, в другой моей любимой книге Третьякова говорится о том, что журналист, по сути, свой дилетант. Вот эти два мнения, они противоречат друг другу. С одной стороны, надо быть фундаментально подкованным в какой-то области. С другой стороны, казалось бы, надо быть профаном. Противоречие мнимое, действительно, оно существует. И фундаментальные знания в отношении журналиста так же, как и высшее образование. Вы не должны помнить ту или иную таблицу наизусть. Вы должны знать, где посмотреть ответ на тот или иной вопрос. Так и тут. У вас по определению не может быть таких же знаний, как у инженера, который работает с тем или иным продуктом. Но при этом вы должны понимать принципы работы этого продукта, то есть вот те самые фундаментальные знания. А что это такое, как это работает? Для того, чтобы найти общий язык с инженером либо другим техническим специалистом, донести до ваших читателей основную мысль. Основную мысль того или иного продукта, если мы говорим о технической журналистике. Это достаточно необычно, потому что многие считают, что техническая журналистика — это вообще очень просто. Берешь сухие факты, технические спецификации, излагаешь их в неком материале, обрамляешь своими мыслями, вводными абзацами, и все, материал готов. На мой взгляд, это в корне неверный подход, потому что ваш материал в таком случае превращается в один из многих, в материал, который, статью, обзор, неважно что, который ничем не отличается от других материалов. В чем изюминка? Изюминка всегда, наверное, во взгляде автора на вещи, в том, что он может рассказать, в том, что он знает. Не надо излагать все свои знания в каждом обзоре, статье. Но, на мой взгляд, статья должна быть законченной. Законченной и закрывать тему на какое-то время, потому что любая тема, она интересна в развитии. То, что сегодня мы считаем законченным, то есть как явление, завтра может преобразоваться во что-то другое. То есть вот мы пишем сегодня про инициативу некого оператора, который запускает такой-то тарифный план. Затем будет интересно посмотреть, а что с ним произошло через полгода, год, оказал влияние тарифный план на рынок или нет. То есть посмотреть в динамике. Но на момент написания мы должны предложить нашему читателю некое видение, которое может условно состоять, если говорить на примерах вот тарифного плана. Почему оператору он нужен, на кого он ориентирован, технические спецификации сколько стоят, причем не обязательно все, с кем конкурируют, какое влияние окажет на рынок. То есть наш прогноз. Фактически вот это материал, который может быть интересен. Интересен чем? Мнением автора, прогнозом. Прогнозом о том, а что, собственно говоря, будет происходить с этим тарифным планом. Или вместо тарифного плана это может быть все что угодно. Это может быть устройство, это может быть некое явление, технология. Поэтому фактически мы говорим о том, что материал должен подаваться в неком развитии. Другой прием, который мне импонирует крайне, это пошаговое вовлечение читателя в тот мир. То есть ставится некая задача, и дальше вы с читателем разгадываете ребус, вы идете к ответу. Возникают вопросы, которые нужно вместе решить. Вы размышляете вместе с вашим читателем. Я хотел бы продолжить о фундаментальных знаниях. Журналист, который не читает, и журналист, который не штудирует другие знания, он профнепригоден, на мой взгляд. Но плюс к этому журналист должен повышать постоянно, это постоянный процесс, как у любого специалиста, повышать свой образовательный ценз, свои воззрения на те или иные технологии, связанные с его непосредственной сферой деятельности. Например, я занимаюсь мобильной связью. Я читаю все книги, которые выходят на русском языке, и все книги, до которых дотягиваюсь на английском языке, посвященные мобильной связи. Их не так много, к сожалению. Я не говорю сейчас о справочниках, либо о инженерных книгах, которые уж больно специфичны. Тем не менее, мне интересны многие вопросы, и периодику, если говорить о периодике, я читаю постоянно. Многие мысли черпаю из... В этом нет ничего плохого, кстати. Черпаю, просто пролистывая или прочитывая журналы коллег из разных стран. Зачастую я даже не понимаю язык, на котором... Ну, вот индийские журналы — это вообще мрак. Я не понимаю ни слова из того, что там написано. Если на немецком, французском иногда шведском можно читать и понимать, о чем идет речь, то тут, в общем-то, мрак. То же самое, кстати, с китайскими журналами, но это отдельная песня. В общем, они весьма своеобразные и вызывают, скажем так, интерес такой своеобразный и специфический, скажем так. Так вот, безусловно, это нужная часть, но этим добиться фундаментальных знаний или таких базисных знаний в своей области нельзя. Базисные знания можно добиться, просто копая ту или иную тему. Вот, например, завершая работу над материалом, над статьей о материалах, простите за тавтологию, используемых в мобильных телефонах, до этого я почитал книгу о промышленном дизайне, почитал книгу о том, как подбираются материалы и почему у того же Артемия Лебедева при наличии хороших эскизов не получаются коммерческие образцы такими же глянцевыми, красивыми, потому что они просто рисуют, не оглядываясь на те материалы, которые можно использовать. То есть фактически для статьи длиной там 4-5 страниц мне пришлось проштудировать порядка 5-6 книг. Я не говорю, что это все статьи такие, но вот для этой статьи, для конкретной. И мне действительно было интересно, потому что я обогатил свой багаж знаний и смог стать немножко более эрудированным в смежных областях, которые интересны в моей непосредственной работе. И вот тут очень важно, что когда мы говорим о статье, должно сочетаться и набор фундаментальных знаний, и эмоциональная окраска неких событий, того, что вот это мне нравится, это не нравится. И когда люди говорят о том, что эмоции не нужны, все должно быть роботизировано, стандартизировано, это все неправда. Эмоции привлекают. Если вы пишете статью, статью, которая интересна, эмоциональна, да, безусловно, кого-то это пугнет. Кто-то скажет: ой, это все проплачено. Циников хватает. Но если мне что-то нравится, я смело пишу о том, что мне это нравится, а вот это не нравится. Вот с этим связан тесно вопрос, на который одна моя коллега ответила очень просто. Нельзя все время всех ругать и критиковать. Вот у тебя есть такая плохая черта, ты все время всех критикуешь, и у тебя уже имидж такой. Надо хвалить. Вот честно скажу, я после этого задумался и честно полез изучать свои статьи за там последние полугодия. Разговор состоялся не сейчас. Честно признаюсь, сейчас, может быть, вот эта статистика, похвала и ругань, и критика, она другая. Но, да, небольшой перекос в моих материалах есть. Перекос 60 на 40. 60 критики, 40 положительных отзывов. При этом сверхположительных отзывов нет. Критиковать легче, вот безусловно скажу. Но, с другой стороны, таких прорывов, чтобы сказать «ого-го», на рынке за вот тот срок не было. А были какие-то отдельные акции, всплески интересные. А вот что критиковать, было более чем достаточно разных моментов. И вот тут мы приходим к мнению о том, что, на мой взгляд, неважно, в каком ключе вы пишете. Можно писать, да, критику, которая не будет выглядеть как критика. Да, можно это делать. Но мне кажется, единство стиля и формы, оно должно соблюдаться. Если вам что-то не нравится, то вы вольны писать так, что вам это не нравится, не оглядываясь на людей, которые скажут: о, он не любит такую-то компанию и то-то, то-то. Ну, простой пример, набивший оскомину. Тут надо сделать, наверное, очень много реверансов, но привык не делать, поэтому не буду. Два примера, точнее. Компания Siemens, которую, как известно, общеизвестно, я ненавижу до сих пор лютой ненавистью, у меня появляется изжога, ненавижу их продукты, а то, что я периодически называл какие-то продукты лучшими в своих классах, там, C75, например, это все неправда и гнусная провокация. Безусловно, вот с такой точки зрения, наверное, компания и умерла в какой-то момент. Другой пример из современности. Apple iPhone и Apple Touch. Два продукта очень похожих и в то же время очень разных. Я считаю Apple Touch непревзойденным по своим характеристикам продуктом, одним из лучших на рынке, в какой-то мере революционным продуктом, действительно качественным продуктом. При этом Apple iPhone вызывает у меня неприятие, потому что это сделанное нечто на коленке с весьма-весьма скромными характеристиками. Вот, казалось бы, очень-очень похожие продукты, но различные позиционирования, различные идеи, заложенные в продуктах, и получается совершенно противоположный результат. Наверное, для молодого журналиста ставить себя вот в некую такую позицию, когда он высказывает такие резкие мысли, не стоит. С другой стороны, почему, если у вас есть эти мысли, почему их не озвучивать? Почему, в общем-то, прятать за словесами то, что вам не нравится? Мне не нравятся некоторые издания, которые пишут так, что, читая обзор бюджетного Флая или там какого-нибудь Максона и бюджетной Nokia, в общем-то, ты видишь, что разницы фактически нет никакой. И вот и то звонит, и то имеет телефонную книгу какую-то. А вот берешь в руки эти аппараты и видишь разницу. Вот тут дешевый пластик, тут дорогой пластик. Ну и так далее и тому подобное. То есть фактически не надо нивелировать эти проблемы. Это не ваша проблема. Не бойтесь кого-то обидеть. Чувство обиды – это неправильное чувство. Вы журналист, и как журналист вы имеете полное право высказывать свои мысли о том или ином продукте. При этом, безусловно, вы можете быть дилетантом, можете не знать всех подводных камней. Да, безусловно, не надо врать о продукте, не надо приписывать ему ту функциональность, которой нет. Если у вас есть оценочные, субъективные суждения, что вот, на мой взгляд, пластик не такой хороший, как я бы хотел, это суждение неправильное, на мой взгляд. Обратите внимание, что в обзорах, в материалах, те суждения, которые выношу я, например, эти суждения, да, они оценочные, они эмоциональные, но они всегда приводятся в сравнении с чем-то, а именно берется продукт того же класса и говорится, что а вот в телефоне B пластик реализован вот так-то, и мне кажется, что он интереснее. Не говорится так, что продукт А плох, потому что там очень плохой пластик, и этот пластик не заслуживает ничего. Это не аргументация. Это аргументация на уровне эмоций, чувств. Настоящая аргументация является то, когда вы действительно можете сказать, что вот это хорошо, вот это плохо. Потому что и потому что. И вот здесь фундаментальные знания, знания, которые есть, опыт, который вы накопили при работе с теми или иными устройствами, как технический журналист, они крайне важны. Крайне важны, и они позволяют провести ту самую экспертную оценку, если хотите, достаточно короткий срок. Когда у вас есть уже некая база в вашей голове, или не в голове, а в картотеке, как угодно. Но вы можете провести оценку, провести параллели между различными продуктами. Это крайне важно. Едем дальше. А о чем надо помнить всегда журналисту? О том, что он не обижается на компании, продукты и прочее. Это достаточно стандартная опция. При этом есть одно исключение, которое я сделал и для себя, и для всех окружающих меня коллег. Исключение это называется агрессивный пиар и некорректный маркетинг продуктов. Когда в уши меня, как потребителей или других людей, вливается неверная информация, противоречащая многим моментам, журналист получает карт-бланш, свободу действий на то, чтобы опровергнуть эту информацию, сказать, что это неправда. Мы отнюдь не борцы с ветряными мельницами, и в какой-то мере у журналистов есть и социальная роль. Социальная роль, которая звучит так: бороться с теми явлениями, когда государство, общество, компании отдельные пытаются исказить преднамеренную информацию, чтобы ввести в заблуждение читателей. Рисуется образ Дон Кихота ни в коем случае, просто для журналистов вот такая борьба, она осознанная или неосознанно, но она имеет ключевую роль, главенствующую роль. И объяснение лежит в очень прагматической плоскости. Мы боремся не за права наших читателей даже, не за то, чтобы все говорили правду и ничего, кроме правды, а за то, чтобы информация не обесценивалась, потому что основным мерилом нашей работы, достатка, успеха является информация. Если произойдет инфляция в области информации, девальвация этой информации, то есть фактически мы придем к тому, что наша работа обесценится. Поэтому, безусловно, те журналисты, которые работают на рынке долгое время, они борются вот с такими явлениями. Еще одна мысль, о которой я хотел бы сказать, она достаточно забавная. С течением времени приходишь к мысли, что те журналисты ключевые, которых ты знаешь, они работают очень сходно с тобой. То есть может стилистика отличаться, еще что-то. Но фактически приемы, то, на что посмотреть, все это вместе, совокупно, примерно у всех одинаково. И мы смотрим одинаково на многие-многие моменты. Не потому, что все прошли одну и ту же школу, отнюдь нет. Просто потому, что в итоге те, кто становятся мастерами своего дела, они приходят к единому знаменателю некому. Точек соприкосновения общих очень много. Мне хотелось бы пожелать тем слушателям этого подкаста, кто посвятил себя журналистике или не считает себя журналистом, считает себя блогером, писателем собственного интернет-дневника, кем угодно. Пусть вы домашний дневник ведете свой ручкой. Мне хотелось бы сказать вот всем вам, что журналистика это не так просто с одной стороны, с другой стороны это действительно очень просто. Но в основе всегда лежит личность человека. Личность человека, который должен быть сам по себе интересен. Интересен для себя, для окружающих. И вот из этого интереса уже пробуждаются, наслаиваются фундаментальные знания, оперативные знания о ситуации, о рынке, о устройствах. И уже в последнюю очередь идет всевозможные журналистские хитрости, уловки, если хотите, и прочее-прочее. Поэтому будьте интересными людьми, о чем я говорю не один раз и не устану повторять. Все остальное приложится, чем бы вы ни занимались. Если хотите заниматься журналистикой, занимайтесь журналистикой. Если хотите заниматься чем-то другим, занимайтесь другим. Но будьте интересными. Накапливайте фундаментальные знания в своей области. Вода камень точит, и люди, которые из года в год работают в какой-то области, они действительно становятся постепенно и незаметно даже для себя, но заметно для окружающих профессионалами. Вот это диалектика жизни. Действительно, человек, накапливая информацию, постепенно меняет свое качество. Из новичка он превращается в человека, который неосознанно знает все подводные камни, все надводные камни, которые видны. Это интересно, это действительно интересно. Журналистика как профессия, она имеет очень много свобод. Свобод, но одновременно обязанностей. Многие журналисты о них забывают, к сожалению, но эти обязанности, они давлеют. В следующем подкасте я, наверное, поговорю уже после посещения Ярославля и обсуждения с коллегами многих вопросов, в частности, тем моего доклада «Проституция в комментариях для СМИ». То есть то, с чем я сталкиваюсь как аналитик и как читатель, как потребитель информации. Когда информация заведомо искажается, искажается в угоду статье, замыслу, либо в угоду тому, что у аналитика под рукой нет той или иной информации, все мы мазаны одним миром. Но эту тему мне хотелось бы поднять и обсудить ее достаточно подробно. Вот после этого круглого стола в Ярославле, я думаю, что я поговорю о тех темах, которые будут подняты там, наверное. Не знаю, как сложится. Круглый стол на этой неделе, и в следующий подкаст успеет войти основная часть того, о чем мы будем говорить. Поэтому до следующей недели и приятного прослушивания других частей подкаста, если вы их еще не слушали.
MobileReview.com. Новости. Компания Acer, официальный спонсор Scuderia Ferrari, объявила о начале российских продаж новой модели знаменитого семейства ноутбуков Ferrari. Новинка, получившая название Ferrari 1100, создана на основе двухъядерной мобильной технологии AMD Turion 64, оснащается 12-дюймовым дисплеем VXGA и весит меньше 2 килограммов. Это первый в России ноутбук, на который предустановлена 64-битная версия Windows Vista Ultimate, которая позволяет использовать до 4 гигабайт оперативной памяти. Компания Toshiba анонсировала новый коммуникатор Portage G910 на базе Windows Mobile 6 Professional. Он предусматривает защиту пользовательских данных, для чего оснащен биометрическим сканером отпечатков пальцев. В устройство встроен модуль спутниковой GPS-навигации. По дизайну Portage G910 напоминает мини-ноутбук. Он оборудован широкоформатным дисплеем с разрешением 800 на 480 точек и QWERTY-клавиатурой. Запланированный срок поступления новинки в продажу на территории России – март-апрель 2020.
MobileReview.com. Мобильный чарт. Это мобильный чарт. 5 мелодий в аранжировке для мобильного телефона, расставленных в строгом порядке. Помните, что на этот порядок оказываем влияние не только мы, но и вы. Заходите на форум портала Mobile Review и рассказывайте о своих музыкальных предпочтениях. Начнем сегодня с глотка лос-анджелесского воздуха. Забудем о том, что у них скоро Оскар, и вспомним, что у всех, а не только у них, есть группа Taxi Doll. Сегодня их вещица Waiting в ремиксе Джоша Харриса на 5-м месте мобильного чарта. В это мгновение давайте переместимся в недавнее прошлое. В конце ноября 2007-го Snoop Doggy Dogg выпустил потрясающее видео на первый сингл своего нового альбома «Ego Trippin'». Песня изначально называлась «Sexual Eruption», но публика не оценила такого творческого, с позволения сказать, извержения Snoop Doggy Dogg'а, и название пришлось сменить. Четвертое место чарта. Snoop Doggy Dogg – «Sensual Seduction». She would hear me, she's thinking about me. We don't go to the mall, we don't go out to eat. All that we ever do is play in the sheets. Smoke us a cigarette and go back to sleep. Что касается рингтона, который обосновался посреди чарта, то он сегодня несколько провокационный. А еще он напрямую связан с кино, точнее с фильмом «Карнавал». А провокационный он просто потому, что провоцирует вас на ответный звонок. Третье место чарта. «Позвони мне, позвони».
Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.
Рассказывать о человеке, который сегодня приземлился на второе место, можно не то что долго, а просто бесконечно. Причем лучше не рассказывать, а петь.
Что петь, уже другой вопрос. Он написал достаточно много хитовых номеров. Сегодня я предлагаю вспомнить милейшую строчку одного из его первых прорывных треков. I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Back, loser. Второе место мобильного чарта. Естественно, что если уж Бэк оказался на второй строчке, на первой должно быть нечто невообразимо хорошее. Ну, так оно и есть. Глоток ностальгии и нырок воспоминания. Можно заглавить этот трек именно так. В общем, что толку томить вас ожиданием? Radiohead, Creep, первое место мобильного чарта. Это наш выбор за неделю. 5 треков для мобильного, отобранных с вашей помощью. Помощь, как всегда, принимается на форуме портала Mobile Review в ветке, посвященной подкастам.
MobileReview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта MobileReview.com. Все новости мира мобильной индустрии читайте на сайте. Там же пища для глаз, фотографии и еще больше пищи для ума, в том числе в архивах Mobile Review. А поговорить на темы, поднятые в подкасте, можно на форуме. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске подкаста.
MobileReview.com. Жизнь в движении.